ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Так мы продолжаем обзор Бхагавад-гиты, как она есть. У нас вторая глава. Мы остановились на тексте 52. Итак, Кришна излагает здесь уже трансцендентное знание, науку о душе. И мы уже обсуждали, что Кришна — это совершенная личность. Бхагаван, используется такое обозначение Бхагаван, Прабхупада объяснял это слово, тот, кто обладает всеми достояниями, одно из которых — знание. То есть Кришна — это тот, кто знает все и вся, в полной степени, в абсолютной степени. Итак, эти вещи запредельные, трансцендентные, непостижимые материальными чувствами, можно получить только из верного источника, из трансцендентной области непосредственно. Потому что природа живого существа обусловлена опираться на свой опыт, на свое понимание. Что бы он ни услышал, ни увидел здесь, он будет сравнивать своим материальным опытом не с Кришной, с собой. Вот все, что он имеет, он думает, это и есть истина. Вот такое количество знаний, вот такие чувства у меня есть. Способность мыслить, действовать – это и есть истина. И при помощи этой истины я буду сейчас счастлив и совершенен. Это больное сознание, говорится. То есть человек в глубоком невежестве, он не знает окружающего мира, не знает источника, не знает совершенства, никогда не знал, находясь в обусловленном состоянии. И в отличие от обычного живого существа – Кришна – это Ишвара или Бхагаван. Он не попадает под власть никаких энергий. Никогда не становится обусловленным, никогда не становится ограниченным своим опытом или знанием. Что его опыт и знания безграничны, изначальны. Он является источником всего. И, собственно, чего бы человек ни желал, он должен обратиться к источнику, говорится. Не к следствиям, а к причине. Но и современная наука, и обычные люди всегда обращаются к следствиям. Они изучают следствие, принимая ее за какую-то причину. И даже сознают, что это относительная причина, за которой должно быть какое-то другое следствие. Но мы не можем идти дальше вглубь. Мы не способны на это. Мы что-то видим, что-то слышим. Пусть это будет нашей изначальной причиной, точкой отсчета наших познаний. Но здесь в Бхагавад-гите Кришна устанавливается как абсолютная истина, и все наши мнения, наше понимание нужно сравнивать с его мнением и пониманием, с абсолютом. Для этой цели рассказывается Бхагавад-гита. Чтобы человек мог правильно строить свою жизнь, он должен знать некоторые истины, которых множество окружающих источников. У каждой энергии есть свое предназначение. И даже у Арджуны здесь, который спрашивает Кришну, есть свое предназначение. Это тоже энергия Кришны. И Кришна расскажет об этом Арджуне, каково же его предназначение вот в том месте, в тех обстоятельствах. Согласно этому примеру, Кришна также знает, что Бхагавад-гита будет нужна всем другим живым существам, которые хотят познать свое предназначение. Поэтому он, рассказывая Арджуне, рассказывает всем. Это умеет делать только Верховный Господь. Если мы рассказываем что-то о себе одному человеку, он не означает, что это полезно для другого человека. Но Кришна другой. Ну, там наглядный пример. Бхагавад-гиту могут читать все люди, извлекать огромную пользу. Неважно, какой человек заинтересуется Бхагавад-гитой, он поймет, что Кришна обращается к нему. К любому из нас. Так что Арджуна это был лишь повод рассказать Бхагавад-гиту. Иногда говорится, что Кришна пришел только ради этого, чтобы рассказать Бхагавад-гиту, оставить после себя. И для этого выбрал очень близкого спутника, с которым можно поделиться сокровенным знанием. При этом оно будет распространяться посредством самого сокровенного, сокровенной преемственности парампары. Это самая сокровенная как бы, часть знаний, сердце в сердце. Так же, как Кришна может передавать знания из сердца в сердце преданного, так же и преданный может передавать Кришну и свое сердце в другое сердце. Итак, здесь можно считать, что Арджуна – это начало преемственности парампары. Потому что здесь в Бхагавад-гите Кришна сказал об этом Арджуне. Почему он все это рассказывает ему? Потому что цепь преемственности была прервана. То есть она уже не существовала в то время. Не было. Были знания, но никто не знал об источнике. То есть довольно путанные были сведения об этом. Запутанные. Что-то люди знали, но не были уверены в этом, так скажем. Как и сейчас люди что-то верят в Бога немного, но и также не уверены в этом. Значит, прервана связь. Нет связи. Можем лишь догадываться, как-то спорить об этом, или иногда думать, сомневаться, забывать, снова вспоминать. Вот что-то в этом роде. Но здесь, говорится, нужно утвердиться в этой цели полностью, без сомнений. Сомнения все отвергаются. И начинается Бхагавад-гита, наставление Кришны, с того, что дух неуничтожим. Дух неуничтожим. Это должно вдохновить любого человека, стремящегося к духовному знанию. Человека, который не стремится к духовному знанию, это не вдохновит. Потому что душа означает «я не это тело». Душа означает, что у меня нет национальности. Душа означает, что у меня нет даже здесь собственности. Душа означает, что нет ложного эго, оно разрушено должно быть. Эти люди, которые утвердились в аханкаре, в ложном эго, они не могут принять такие истины. Они не верят в душу, они отвергают душу. На том основании, что никогда не могут увидеть материальными чувствами душу. Хороший аргумент, правда, надежный, потому что материальными чувствами никогда невозможно увидеть душу. Можно всегда ссылаться на этот аргумент. Я никогда не видел душу, значит, ее нет. Никто не видел душу, никто не видел Бога. И это правда. Материальными глазами никто никогда это не увидит. Поэтому у материалистов есть тоже надежная как бы, философия, надежное основание отвергать душу. Потому что они идут путем как бы протягшим, непосредственным восприятием. И для этого они строят какие-то еще приборы более тонкого восприятия. Микромир, макромир пытаются тоже это видеть. И тоже ищут Бога и не находят его. И с радостью заявляют, Бога нет. Или они иногда с радостью заявляют, что мы открыли Бога. Теперь он в нашей власти. Они думают, что Бог это какой-то закон, тонкий закон природы. Закон означает безличный. И вы можете этот закон потом как-то менять, манипулировать, видоизменять для своего удобства. Они понимают так Бога сейчас. Но Бог является источником всего независимым. Не является этим законом, потому что он повелевает этим законом. Но сам этим законом не является. Мы не можем сказать, что закон это просто это Кришна и поклоняться закону как Богу. Иногда говорят, что свет это Бог, но мы не поклоняемся свету как Богу. Иногда Бог говорит, это любовь, но мы не поклоняемся просто любви как Богу. Бог источник этого всего. Начало всему. Он выше всех этих энергий. И мы продолжим читать Бхагавад-гиту. Вторая глава, 52 текст. Ядате мохакали ламбутир вьятита ришьяти. Тадагантаси нирведам шотта вьястья шута сича. Когда твой разум выберется из дебри иллюзии, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать. И что еще предстоит услышать? Вот такой интересный стих. То есть разум находится в иллюзии. Тамаса Будхи. оказывается, есть разные виды разума. Есть разум, который внедряется в иллюзию. Ищет там смысл. В Шримад-Бхагаватам описывается, сравнивается материальное существование с лесом, где разумный человек думает, тамаса-будхи использует разум, наблюдая этот лес, это разнообразие материального существования. Он думает, здесь столько даров природы, столько богатств, мне нужно просто углубиться в этот лес и поискать. Я могу найти там золото. Например, на юге России, где живут преданные Курджинова, там люди ходят по лесам и ищут известь, природную известь. Она довольно дорогой материал, как выясняется. Они находят эту известь, загружают грузовики, продают, и так они получают без ничего хорошие деньги. На известь. Вот намек. Что если понаблюдать за материальной природой, она может дать нам богатство. Люди используют камень, природный материал, землю, глину, солому, дерево, плоды, фрукты. Иногда мы видим в городах магазины под названием «Дары природы», но там они продаются. Смысл в том, что человек находит этот дар, чтобы потом продать его, сделать выгодную сделку из ничего и так получить свою удачу. Это тамаса-будхи. Это и есть разум в невежестве. Все так думают. Заметьте, для этого даже учиться не нужно. Что самое интересное, современное образование согласно с этим, обучает людей с этим ложным эго врожденным. Они говорят, у тебя ложное эго, давай очистимся. А потом получишь профессию. Говорят, нет, у тебя ложное эго, очень хорошо. Давай на нем построим всю свою деятельность, всю свою жизнь и профессию. Ложное эго поможет тебе зарабатывать деньги, конкурировать, обманывать, быть хитроумным. Давай твой интеллект проверим. Как это? IQ? Сколько у тебя сможешь? Насколько ты сможешь обманывать других? Насколько ты хитрее? Насколько ты будешь выживать вот в этом мире разума? Там асабудхи, где есть конкуренция, где все хотят выгоды. И людей проверяют, тестируют, и кого-то называют даже великим. Не важно, какой вы по качеству человек. Важно, что вы были великие, не думаю. Известные. Есть известные очень музыканты и писатели. Они талантливые. Но у них не было трансцендентных качеств. Их прославляют, потому что они при помощи тамаса будхи добились какого-то результата, известности и славы и богатства. Это и есть критерии оценки современного мира. Слава и богатство. Если ты очень прославлен, твоя жизнь удалась. Мы тебя похороним с особыми почестями. И могила будет видна издалека. И люди будут думать, здесь вот лежит, жил когда-то очень великий человек. И если ты достиг также богатства огромного, тоже ты сам себе можешь просить, другие даже не просить, памятник построить на свои же деньги, даже при жизни. Так тоже достичь какого-то успеха. Вот и весь их успех называется майя, иллюзия. И у них не хватает разума понять, что после смерти им не нужен вот этот памятник. Эти деньги. А здесь именно Кришна говорит, когда твой разум из дебри иллюзии выберется, ты станешь равнодушным ко всему этому. К этому образованию, к этой конкуренции, к этому богатству, к этому славе. Ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать, и что еще предстоит услышать. А что нам доводилось слышать? Зарабатывать деньги. А что предстоит услышать? Продолжай зарабатывать деньги. К этому ты станешь безразличным. Я, конечно, это все сейчас примитивно упрощаю. Конечно, есть умные люди, интересные люди. Но согласно Бхагавад-гите, не имеет ценности, если это не связано с вечностью, с источником. Конечно, человек обладает способностями хорошими, и их нужно связать, сделать настоящими. Привести в порядок нужно нашу жизнь. Есть ценности, они даны нам бесплатно. Разум есть, надо его очистить просто. В жизни великих преданных Господа есть немало замечательных примеров того, как преданно служа Господу, люди утрачивали всякий интерес к ведическим обрядам и ритуалам. Кто воистину познал Кришну и свои отношения с Ним, тот, даже будучи опытным браманом, становится совершенно равнодушным к обрядам, связанным с кармической деятельностью. Шримад-Авендра Пури, великий ачарья Вайшнав, говорит, тут большой стих на санскрите, Я прочитаю перевод. «О мои ежедневные молитвы, хвала вам! О мои утренние омовения, я склоняюсь перед вами! О полубоги, о предки, простите меня за то, что я больше не выражаю вам почтения. Теперь, где бы я ни находился, я все время помню о великом потомке рода Яду Кришне, враге Камсы, и тем самым избавляюсь от бремени греха. Я думаю, что этого мне вполне достаточно». Может показаться, что здесь говорится о том, что не нужно почитать больше никого, раз мы в сознании Кришны. Простите, но я вам больше почтения не выражаю. Не моюсь тоже. Мое омовение, склоняюсь перед вами, Хари Кришна. Я уже достиг совершенства. Могу не мыться, не здороваться ни с кем. Не помогать никому. Могу просто помнить о Кришне сидеть. Сможем мы так делать? Вайстан Сарасвати говорит, что если кто-то так поступит, он в уединении, думая о Кришне, будет думать не о Кришне, а о славе. О славе своего уединения и святости. Он запретил такие вещи. Здесь говорится о трансцендентном сознании, которое нельзя имитировать. Мы не совсем понимаем, что здесь написано. Все неофиты думают, зачем почитать кого-то еще, у меня есть Кришна. Все они неправильно понимают этот стих. Ему вначале никогда таким не был. Преданный он очень почтителен. Тринада пису ничина, тарориваса хишну наманина, манадина киртани садагари. Здесь говорится об особой расе. О том, что больше не нужно поклоняться никому ради выгоды. Почитать можно всех, но не желая ничего получить взамен. Нет больше этих ритуалов. Что все ритуалы предназначены, чтобы получить что-то взамен. Поэтому преданный отказывается от ритуалов. По этой причине. Не потому, что он просто нашел повод пренебречь этим. И показать свою славу и превосходство над всеми правилами и ритуалами. Опять же, слава. Нет, а потому что ради выгоды он больше ничего не заинтересован делать. По этой причине. И Кришне он служит именно потому, что для этого не требуется желание какой-то выгоды. А только любовь. И автоматически все предки и полубоги счастливы в виде такого человека. В своем роду, на земле, во вселенной. Такие люди почитаются полубогами, говорится. Такой человек очень милосердный ко всем. Это не сектантский взгляд. Нужно правильно понять этот стих. То есть для этого нужно понять, кто такой Кришна. Полубоги – это его тело. И даже наши предки – это тоже его проявление. И все аварны, ашрамы, созданные им – это его энергии. Поэтому понятно, что если вы думаете о Кришне, вы благо приносите всем такими мыслями. Ведические обряды и ритуалы, такие как раннее утреннее омовение, молитвы три раза в день и почитание предков, являются обязательным для неофитов. Однако тому, кто в полной мере развил в себе сознание Кришны и занимается трансцендентным любовным служением Господу, нет необходимости следовать этим предписаниям, ибо он уже достиг совершенства. Итак, есть заблуждение, достаточно распространенное заблуждение в обществе преданных. Преданные следуют регулирующим принципам. Строго. Постятся в Экадаши. Строго. Повторяешь нас кругов минимум. Строго. Одевают сари или тхоти. Многие строго следят за этим. Кто-то же даже вашими. Строго. И только служением Кришне занимается строго. В чем же заблуждение? Потому что такие преданные думают, что они уже чистые преданные. Потому что они все делают. И больше ничем не занимаются. Они думают, что они уже чистые преданные. Вот это заблуждение. Нет, нужно развить качество. Недостаточно сменить одежду, следовать правилам и ритуалам. Ради опять чего мы это делаем? Вот как Кришну удовлетворить вот это искусство? Научиться повторять мантру может и попугай. И в тхоте можно одеть, да и медведя в цирке. Кого угодно. Обезьяну в тхоте можно одеть. И тилуку можно наставить где угодно. Почему это является предметом заблуждения и гордости? какие-то внешние атрибуты, правила внешние предписания, человек думает, что он уже чистый преданный. И почему мы это говорим, как о заблуждении? Ложное эго растет в результате. Тамасабудхи. Странный результат, но он же следует всему. И бывает, что чем строже следует, тем больше заблуждается еще. Я слушал лекцию недавно Гуру Махараджа о первых днях, как они там строили в Майяпуре, сколько там интересных вещей всяких он рассказывает, как это все было. И какие аскезы совершали многие саньяси того времени молодые. Вы знаете, что они соблюдали чатурмасию? В месяц чатурмасии они ели с банановых листов без помощи рук. Как корова. Саньяси предписано это. Они вычитали где-то это. И 4 месяца они не брились, соблюдали все это. И ели с бананового листа, вот раскладывают там что-то, ну и вот так руки за спину, и нужно съесть, сколько ты съешь, вот таким способом. А последний месяц без бананового листа бросайте на землю вашу пищу. Это саньяси так соблюдают чатурмаси. И у бороды у них за полгода выросли, все остальное. Так они однажды, Прабхупада приехал однажды, увидел их. Все были садху уже, знаете, такие серьезные, но настоящие. Чатурмаси, не шутка. Но он сказал, побрейтесь все. Сам Прабхупада мы не слышали, чтобы он делал так. Но вот кто-то захотел следовать этому всему. Может быть, для неофита, говорится, это принесет какую-то пользу. Вначале все преданные начинающие склонны к аскезам, к постам. Это хорошо. А когда это плохо? Когда человек начинает этим гордиться, это уже плохо. Это уже яд. Это уже плохо. Если вы вегетарианец, это хорошо. Но если вы гордый вегетарианец, это плохо. Если вы Харе Кришна, это очень хорошо. Но если вы думаете, что теперь вы выше всех, это очень плохо. Это тамасабудхи все еще. Это способность следовать правилам и ритуалам. Это кармическая, кармаканда способность. Не духовная способность. Если все эти обряды делаете, это материальная деятельность еще. И есть надежда, что в процессе этих обрядов мы сможем понять смысл этого обряда. Для Кришны это делать. Доставить ему удовольствие. Тогда появляется просветление. Просветление, счастье. Если Кришна удовлетворен, я вдруг забываю про свою ложную гордость, в какой-то момент я чувствую, это же экстатично. Свобода какая. Я не связан больше никакими вот представлениями ложными и оценками окружающих, тоже не связан. Я просто счастлив, потому что Кришна доволен. И когда преданный чувствует такое наслаждение, снова тамасабудхи приходит и говорит, теперь ты чистый преданный. Ты в экстазе, посмотри. Настоящий экстаз у тебя был. Даже слезы пролились. Ты только посмотри, до чего ты достиг. Теперь твоя задача убедить в этом остальных. Ты уже утвердился, но остальные еще этого не понимают. Стань джагадгуру, убеди всех. Покажи, как ты все знаешь. Цитируй шастры, давай учи, занимайся и прославься. То есть смешанная такая категория. Иногда искренние слезы, иногда такие мысли, иногда другие мысли, иногда просто обряды мысли посвящаем без вкуса. И мантру повторяем без вкуса. Так тоже случается. Вот у нас такая смешанная бхакти. Здесь говорится, разум должен выбраться из дебри иллюзии. Именно нужно достичь сознания Кришны, ничего-то другого. При этом тонкий момент. Достигая сознания Кришны, мы не унижаем никакие другие процессы. Это очень тонкий момент. Для ложного эго очень сложная задача. Как продвигаться, оставаясь смиренным? Вот это искусство. Вот это искусство. Если, служа Верховному Господу Кришне, человек обретает совершенное знание, ему уже не нужно совершать многочисленные жертвоприношения и покаяния, предписанные ведами. Вот Прабхупада что пишет. Они не нужны в том случае, если мы обретаем знания таким путем. Тогда это уже не нужно. Тот же, кто не понимает, что цель вед – постичь Кришну, и занимается исключительно совершением ведических обрядов, напрасно теряет время. люди, обладающие сознанием Кришны, поднимаются над Шабда Брамой, то есть над стволениями вед и Упанишад. Шабда Брама называется веды Упанишад. Шабда – звук, Брама – духовный. Обряды, правила, предписания предназначены, чтобы возвысить ум до духовного уровня. С материальной точки зрения мы ничего не делаем, служа алтарю, например. Ничего не делаем. Просто крутим благовоние. Все. По часовой стрелке. Все. 7 раз. Мы считаем. 1, 2. Все, Кришна доволен. Хари Кришна. Теперь огонь. 1, 2. А вот так еще можно. Вот, так. Вот Кришна теперь доволен, что я так сделал еще. Искуснее. То есть. Это предписано ведами. Вот делайте так 7 раз, вот такие движения, вот так одеться нужно перед этим, омовение сделать, ну, божества как установить, все описывается, эти правила. А потом мы просто думаем, ну все, Кришна доволен, я прокрутил, провернул 7 раз благовоние в пространстве. Великое дело. Есть чем гордиться. Материалисты смотрят и думают, ну и что? Для кого он это делает? Видимо, для посетителей. Чтобы люди видели, как он служит, давали ему пожертвования. А тогда в этом есть смысл. Ну, на тебе пожертвования, хорошо, красиво делаешь все вроде. Впечатляет, в общем, твой обряд. Они знают, что Кришна на самом деле должен присутствовать. Не Пуджари присутствует должен, а Кришна еще должен присутствовать. Они не знают эти вещи. Но их впечатляет и одежда, и омовение, и аскеза, и обряд. Как-то обряд, он имеет магическое действие на разум. Это магическое действие, сатвичное действие. То есть вы примете красивый обряд, любой, даже если это смысла не видите в нем. Красивый очень. Заходите в церковь, там такие одежды у всех, такие колпаки, знаете. И вы примете, потому что это, ну, замечательно, все в золоте. Все в золоте, под стеклом, все расписано, построено, архитектура великолепная. Все мы принимаем, хотя это ровно счетом никакого дохода не приносит. Но как красота, как обряд можно принять, как украшение нашей культуры. В этом духе. Это все дается через Шабда Брама, правила предписания вет и Упанишад. Там есть философские основания, и даются какие-то рекомендации, как практически это осуществить. О Кришне немного говорится там. Просто подразумевается, что так вы служите Богу. Вот и все. Вот по-другому нет способа. Вот так описывается. Шрути випратипаннате ядас тасяти нишчала самтафачала бутис тада йогам вапсяси. Когда цветистый язык вет перестанет волновать твой ум, и когда ты, постигнув свое истинное я, будешь постоянно пребывать в духовном трансе, ты обретешь божественное сознание. Когда цветистый язык вет перестанет волновать твой ум, ну там много обещаний. И здоровье, и долголетие, и райская жизнь, сила, слава. Можно достичь чего угодно при помощи предписаний вет. И они написаны очень захватывающим образом. Если человек изучает веды, он обретает веру в эти миры, в это устройство, в высшие миры, которых он хочет, развивается желание достичь. Если вы изучаете веды под верным руководством, вы должны развить разлуку, тоску по этим мирам. Так же, как мы пытаемся развить разлуку с Кришной, слушая Кришну. Так же, слушая о райских, высших планетах, человек становится как бы вот, чувствует разлуку, хочет тоже, стремится туда. Поэтому он совершает все эти ведические правила и предписания, кармаканды. Но здесь говорится, это должно перестать тебя волновать, если ты постигнешь свое «я», перестанешь беспокоиться на этот счет. Обретешь божественное сознание. И здесь Прабхупада говорит, это называется самадхи. Вкратце здесь уже о самадхи говорится, в 53 стихе. Состояние души, самодостаточности. Нет большего выигрыша. Вам ничего не нужно на самом деле в состоянии самадхи. Вообще ничего. И никогда не будет нужно больше. Не так, что мы накопили денег, поели хорошо, построили дом, и думаем, ну теперь мне ничего не нужно. Хотя бы в выходной день я могу просто сказать, что сегодня ничего не нужно. Ни работы, ничего, никаких обязанностей нет. Ну, только на 1-2 дня, на отпуск нас хватает самадхи испытать. Самадхи означает, что вам на самом деле больше ничего не нужно от материальной природы. Ни от высших, ни от низших, ни от средних планет. Ни от полубогов, ни от кого. Вы превосходите все это. Такова душа, ее природа. Арджуна увача стита прагьяся кабхаша самадхистасья кешава. Стита диким прабхашита кимма стита враджатта ким. Арджуна сказал: Кришна, как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием? О чем он говорит? И как выражает свои мысли? Как он сидит и как ходит? Хороший вопрос. Вот Кришна перед Арджуной находится, и он трансцендентный. Он уже перед Арджуной и стоит, и сидит, и ходит. Арджуна видит его. Он видит трансцендентный уровень деятельности, что Кришна рядом с ним. Все, что Кришна говорит или делает, трансцендентно. Но он спрашивает, а человек каким становится? Ты же не человек. Он не считает Кришну обычным человеком. Хотя он его друг. Арджуна знает, что Кришна не человек. Это другая категория жизни совсем. Говорит, а человек, достигший трансцендентного уровня, вот твоего уровня, как он будет себя вести? Станет ли он Богом? Или кем он станет? Ведь человек может достичь этого уровня тоже божественно. Так кем он становится там? И здесь Прабхупада говорит, можно любого человека распознать по внешней деятельности, по одежде, как он одевается, на какой машине ездит, как он говорит, можно судить о его образовании. Это косвенные признаки. И также есть признаки, по которым можно судить, насколько человек трансцендентен. Шри Бхагавану Вачан. Праджа хати яда каман сарван партаманогатан. Атмани ватмани на туштан стита прагья тадучете. Верховный Господь сказал у Партха о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах и черпает удовлетворение только в своем истинном «я», говорят, что он обладает божественным сознанием. То есть признак – это божественное сознание. Тот, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум. Ститта тир муни учат, мунир учате. Известный стих. Дуккеш анудигна манасу кишу вегатас приха. Витта рага бхая крота ститта тир мунир учате. Здесь Прабхупада объясняет слово муни. Комментарии. Потому что есть разные категории муни, мудрецов. Я слышал, что это слово происходит, из этого слова происходит моно, латинское. Единственный муни. Моно. А от моно монах. Тоже в уединении находится. От слова муни. И это означает, Прабхупада, что у муни есть у каждого свое единственное мнение и точка зрения. Если у вас совпадают совершенно мировоззрения, вы не муни. Ни к этой категории вас нельзя уже отнести. У вас должна быть своя индивидуальная, неповторимая точка зрения мировоззрения. Поэтому у всех муни есть отличающееся суждение и мнение обязательно. Это закон. Но здесь другой термин приводится. Титатир муни. Утвержденный в одном муни, не имеющий свое мнение, а утвержденный в одной истине. Например, в сознании Кришны мы принимаем знания по цепи ученической преемственности. Но мы же все муни. Мы слушаем, но он думает, думает-то по-своему. Это не ститатир муни учит, это просто муни. У каждого преданного может быть свое мнение. Поэтому бывают разногласия. Единственное, что связывает преданных, это практический план деятельности, как и материалистов. Деньги связывают их, практический план деятельности. И у преданных тоже есть своя деятельность, киртаны их связывают. Но мнения у них совершенно могут отличаться и точки зрения. Поэтому они могут и ссориться тоже. Муни, они должны в разных кельях находиться, иначе они поссорятся. Они живут в уединении, моно. И там они молятся, и там они медитируют, то есть вот со своим представлением. Но преемственность означает, титы-тирмуни, не о чем больше рассуждать, вы просто принимаете знания. Не придумываете свои точки зрения, а просто принимаете уже совершенную точку. Это титы-тирмуни. Эти муни живут в мире и согласии. И здесь три вещи описываются. Привязанность, страх и гнев. Избавиться от этих трех вещей. Это стита тирмуни. И Прабхупада интересно здесь комментарий дает, можете потом посмотреть, как он объясняет привязанность, страх и гнев в области философии. Как проявляются в области философии эти три вещи. Привязанность, мы знаем, как это все проявляется в семье, допустим. Когда мы говорим привязанность, страх и гнев, обычно мы имеем в виду семью или общество. Нети-нети. Не прямое описание трансцендентного знания, а косвенное. Например, я могу сказать, откуда я знаю, что этот человек умный. Он не говорит глупости, допустим. То есть он это не делает. Я не говорю, что он делает как умный человек, говорю, что он не делает. Не. Нети-нети. Или как философы Санки, они пытаются познать, что Брахман, что не Брахман. И они не говорят, что есть Брахман, они говорят, что не есть Брахман. И могут говорить бесконечно на эти темы. Потому что столько вокруг всего, и они все это перечисляют. Это исследуют не Брахман. Это не Брахман. Это не Брахман. И так можно жизнь за жизнью изучать, что не Брахман. А что такое Брахман, неизвестно. Подобно здесь этому говорится, вот он, этот человек, свободен от мирских привязанностей, не радуется, когда с ним случится что-то хорошее. Не обрадует его. И не злится, когда случается что-то дурное, не разозлите его. Вот по этим признакам. Тот, кто подобно черепахе, втягивающей голову и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым духовным разумом. Так Кришна описывает, что такое разум. Вот такая функция разума. Если есть объекты чувств, разумный человек уводит свои чувства от объектов чувств. Неразумный, наоборот, связывает свои чувства с объектами чувств. Думает, там мое счастье. Такого объекта я еще не видел. Были, конечно, всякие объекты. Теперь я понимаю, почему мне не повезло. Объекты были не те. Вот этот объект, так объект. Тут я вытяну все свои конечности, голову из панциря. Вообще вырезу из панциря полностью. Панцирь мне больше не нужен, разум больше не нужен. Объекты чувств. Здесь же говорится, что из панциря вылезать не нужно, без необходимости. Нужно сидеть в своем панцире надежно. Это прибежище, разум нужно иметь. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним. Он говорит, вот это устойчивый духовный разум, но все равно вкус к чувственным наслаждениям остается. Но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, утверждается в духовном сознании. Вот о чем преданные все мечтают. Когда же я обрету высший вкус сознания Кришны? Мне эти объекты чувств уже, я от них устал просто. И они все навязываются, мне навязываются объекты чувств. И иногда даже сил нет. Что же с этим делать? Они влияют на меня. Они пробуждают мои всякие желания и планы. У меня опять появляются в голове у меня. А я знаю из философии, что это не принесет счастья. И все равно это продолжается и продолжается уже годами. Мне уже 50 лет. И эти объекты чувств становятся очень сильными в это время. Я говорю, что у тебя последний шанс остался. Тебе до старости совсем ничто. Ну... Еще есть шанс наслаждаться жизнью. Ну, посмотри на эти объекты. Ты же столько аскез совершил, слушай. Ради чего? Давай, вынимай свои чувства из панциря. Иди, проживи эту жизнь полноценно, как нормальный человек. И чувства победят, говорится. Здесь говорится, что даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, зная об этом, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним. Вы не можете с этим ничего поделать. Единственный способ Кришна здесь дает в этом стихе. Но испытав высший вкус, она забудет об этом. Видите, как просто с этой точки зрения. Совсем-совсем просто. И вот преданные, они все сосредоточены. Как же получить этот вкус, обрести вкус? Чистое воспевание приносит этот вкус. Ручи. Чистое сердце приносит этот вкус. Чистые чувства. Как же очистить эти чувства? Как же это все сделать? Здесь Прабхупада говорит в первом предложении. До тех пор, пока человек не достигнет духовного уровня, он не сможет полностью отказаться от чувственных удовольствий. Полностью невозможно. Поэтому предписание шастр, ограничивающее эти удовольствия, можно сравнить с диетой, излагающей ограничения на употребление тех или иных продуктов. Ограничение, запрет полностью невозможен. Мы не можем сказать вам, не ешьте вообще. Не смотрите никуда и не слушайте ничто. Умрите. Ради высшей цели. А как жить? Действительно, ну. Прабхупада говорит, вот этот, пока не достигается сознание Кришны, сохраняются желания чувственных наслаждений. И предписания шастр не запрещают, а ограничивают. Даже мясо в различных разделах Писаний есть рекомендации, как это сделать. Там есть ограничения, как это делать. Собственно говоря, ничто не запрещается с этой точки зрения. Все позволяется, но с разумными ограничениями. И сексуальная жизнь не запрещена, она просто ограничена. И питание не запрещено, оно ограничено. И сон не запрещен, но ограничен. И оборона тоже не запрещена, но она ограничена. Вот все правила предписания сводятся к тому, что есть ограничения вот этой телесной концепции, есть ограничения. И затем какие-то обряды, какие-то процессы, там гьяны, кармы, карма-йоги для того, чтобы оторвать человека от этого уровня, от этого вкуса. Трудная задача. Но Прабхупада говорит, если вы все это свяжете с Кришной, вы можете это делать без ограничений. Прасад можете есть сколько хотите. Вначале. Опять же, связано больше с гордостью, чем с вредом. Вреда никакого не будет, если вы умрете от переедания прасада. Не будет большого вреда, правда. Так же, как если вы утонете в Ганге, вреда большого не будет. Или умрете в Святой Дхаме, вреда не будет никакого. Или во время киртана. Кто-то убьет вас случайно в танце. Бывают такие киртаны, что иногда может показаться, что кто-то кого-то уже убил. Итак, предлагаем Кришне пищу, едим пищу. Это уже трансцендентно. Ум не может молчать. Мы читаем Гиту, размышляем эту тему. Хорошо. Ум тоже может быть занят служением Кришне. Глаза могут видеть алтарь, могут видеть преданных и так далее. То есть можно такую свою жизнь организовать так, чтобы соприкасаться с Кришной через что угодно. Это называется практика сознания Кришны. Чувства так могущественны и напористы у Арджуна, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их. Иногда преданные, имеющие уже опыт духовной практики, могут попасть в еще одно заблуждение, что теперь я неодолим майей. Я достиг духовного уровня, можно майи не бояться. Можно с ней пообщаться, подразнить даже чуть-чуть можно. Поиграть с ней можно, потому что я уже знаю метод возвышения. Как только она нападет на меня, я скажу: «Харе Кришна». Может быть, вы знаете о том, что Майя тоже может повторить Харе Кришна и принципы соблюдать. Она может носить сари и дхоти и с тилакой ходить. Она может иметь посвящение все. Вы не думали об этом? Как сказал Гопал Кришна Госвами, однажды: не думайте, что если вы получили саньясу, Майя к вам больше не подойдет. Испугается вашей данды. Нужно понять. Она выше всех правил и предписаний ашрамов и вард. Это внутренняя энергия Кришны на самом деле. Вы должны ясно давать себе отчет в этом. Никакие посвящения не спасут нас от Майи. Никакие даже самые великие духовные имена, если даже кого-то назвать Бхагаван Дас, все равно от Майи не спасти его будет. Если даже кого-то назвать Лаганатха Прия, все равно от Майи не спасти. Все равно попадет под влияние Майи. Как угодно. Какие угодно регалии, успехи, ничего не подействует на Майю. Она всегда рядом. Она верный спутник наш. С одной стороны, она нас провожает пинками духовный мир. Это ее служение. С другой стороны, если человек не искренний, она тут же стянет его вниз с любого уровня. Независимо, на каком уровне человек находится. Старший преданный или младший преданный. Она старший преданный, думает: там мне ничего не будет, я имею право унизить этого глупца. Дать ему урок чувствительный против шерсти по ложному эго. Будьте осторожны. Если вы этим злоупотребите, Майя вас тянет вниз. И подниматься будет намного труднее, чем любому неофиту практиковать. Серьезный закон очень. Суровый закон. Чувства так могущественные и напористые, что могут увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием. Есть пример. Дома. Дом, где живет душа. А окна – это чувства. Если вы ложитесь спать, говорится, в этом доме, и даже одну форточку не закроете, вор может проникнуть в эту форточку. Поэтому такие личности, как Харишчандра, это великие цари из династии Раху прошлого, великого прошлого, это потомки, то есть предшественники Господа Рамы, династии Раху. Однажды он дал обещание во сне кому-то. Он спал. И во сне он пообещал человеку что-то. И он сделал это, выполнил. Потому что если даже вот форточку одну не закроете, вор войдет, Майя войдет туда. Если он говорит: а во сне я могу не выполнять обещания. Ну то постепенно и вы наяву не будете выполнять желания. Если вы скажете: у животных нет души, их можно убивать и есть. Постепенно вы скажете, что у человека тоже нет души, его тоже можно убивать. Вот как это происходит. Шаг за шагом, постепенно. Ведь человек не сразу становится таким плохим или злым. Или несчастным. Это совершенно постепенно, шаг за шагом. Даже если вы владеете духовным знанием, можете все сойти с него все же. Это описывается сила чувств. И что самое удивительное, что чем больше вы принимаете правила и предписания, чем чище вы живете, аскетичнее, тем сильнее становится чувство. Тот, кто, обуздав чувства, одержав их в повиновении, сосредотачивает ум на мне, называет человека с устойчивым разумом. Тут Кришна уже говорит матпара о себе, связанный со мной. Заметили? Он так плавно использовал это слово вдруг. Он уже говорит философию, а тут про себя заговорил вдруг. Со мной. Кто-то может сказать это вместо Кришны? Кто-то может обещать? Тот, обуздав чувства, держав повиновение, сосредоточит ум на мне, называет разумным человеком. Вот как это звучит. Но поскольку Арджуна, лучший друг Кришны, он понимает эту Кришну, Арджуна с радостью это воспринимает. Но кто-то может сказать это вместо Кришны? И здесь, говорит Прабхупада, приводит примеры из Шримад-Бхагава, там царя Амбариша, который сосредоточил ум на лотосных стопах Господа Кришны, речь посвятил описанию божественной обители, руками он убирал храм Господа, ушами слушал рассказы об играх Господа, его глаза созерцали образ Господа, тело касалось тел других преданных Господа, а носом он вдыхал аромат цветов, поднесенных к лотосным стопам Господа, язык царя ощущал вкус листьев туласи, предложенных Господу, ноги несли его к святым местам, где находятся храмы Господа. Голова склонялась перед Господом, а все желания были связаны с желаниями Господа. Вот Махараджа Амбариша вот так жил. Вот это бхакти-йога. Не уходя в уединенные места, не уходя в медитацию, просто жил как царь. Но вот так ему организовал свою жизнь. Наверное, для царя это больше всего есть возможности сделать и осуществить это практически. Он может приказать своим слугам сделать это, и они будут поддерживать. Как быть нам? Мы приходим домой, а там соприкасаемся не с преданными. Запахи непреданские. То, что мы слышим, никакого отношения не имеет к Кришне. То, что там едят, ужас какой-то, наблюдать даже. Так это можно так жить, вообще непонятно. Вот это наше обстоятельство. И с этой точки зрения, с точки зрения Бхагавата, духовная жизнь для нас невозможна. Если вы изучаете Бхагаватам, вы с этим столкнетесь. Вы скажете, единственная возможность, изучив Бхагаватам, принять решение какое? Уйти, принять саньясу, полное отречение. Это Шримад Бхагаватам. Все, кто изучает Шримад Бхагаватам, рано или поздно примут саньясу. Вишарупа, брат Господа Чайтаньи, слушал Шримад Бхагаватам каждое утро. В молодые годы принял саньясу. Господь Чайтанья тоже слушал Шримад Бхагаватам, когда ходил за братом, чтобы позвать его домой на завтрак. И тоже принял саньясу. Вы тоже слушаете Бхагаватам. Вы все обречены принять саньясу в будущем. Если вы серьезно изучаете Бхагаватам, вы все примете саньясу. Рано или поздно. Особенно мужчины. А женщина будет плакать по Кришне до конца своих дней. Это Шримад Бхагаватам. Поэтому век Кали, собственно, саньяса запрещена, поэтому век Кали пришел Господь Чайтанья. Потому что принять саньясу век Кали сложная задача для всех. Невыполнимая для всех задача. Он дает нам возможность, Господь Чайтанья, дал такой метод, что вы можете даже в самых неблагоприятных условиях практиковать сознание Кришны, в любых условиях. Просто повторяя Хари Кришна Махамантру, вы остановите влияние века Кали, где бы вы ни жили, где ни находились бы. Это главное, о чем мы должны думать. Как мы можем контролировать чувства, как можем устроить себе духовную жизнь, согласно описанию Махараджа Амбариши из Шримад Бхагаватам, постоянно воспевая святые имена на четках, посещая киртаны, изучая Шримад Бхагаватам, общаясь с преданными, думая о преданных, о преданном служении. Это самая могущественная практика, самая лучшая век Кали практика, говорится. Достаточно святого имени, все образуется. Никаких строгих правил нет. Конечно, сейчас преданные старшие еще принимают новые правила к инициации. Читать книги регулярно, допустим. Это важно, чтобы быть устойчивым. Но главные вещи – это 16 кругов мантры, 4 принципа. И если вы на самом деле на этом сосредоточены, серьезно, то вы сами будете читать книги. Это как следствие. Вы сами примете на себя еще какие-то обязанности. Это как следствие. У вас будет достаточно разума и энергии жить в этом мире в сознании Кришны. Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение. А из вожделения – гнев. Как Кришна говорит, коротко и ясно, видите, Бхагавад-гита. Здесь вот для психологов стих очень важный. Для психиатров, для психологов. Откуда самоубийство? Читайте внимательно Бхагавад-гиту. Здесь коротко, но вы, как ученые, можете раскрыть это сейчас людям. Написать диссертацию. докторскую какую-нибудь на эту тему. Серьезно? И вы видите, что далеко не все еще известно в этой области, что тут говорит Кришна в нескольких словах. Далеко, далеко, далеко. Потому что даже слово «созерцая» человек не понимает. Вот когда он созерцает, а когда он смотрит, он не различает эти вещи. Чтобы только это объяснить, нужно трактат целый написать. Одно только слово из этого стиха. Можете жизнь посвятить, вот объясняя вот, эти, вот эту шлоку. Вы видите, принесете огромную пользу людям. Избавив их от гнева и раздражения. Потому что главная причина этой кали-юги – гнев и раздражение. Никакого терпения. Сражения. Плохие слова. Оскорбления. Это гнев и раздражение. Гнев и раздражение. Неудовлетворенность. И Кришна просто в нескольких словах раскрывает смысл этих проблем. Созерцая объекты чувств. Вот с чего начинается все. Куда бы мы ни пошли, кругом объекты чувств навязаны. На счетах, в магазинах, где угодно. Где угодно. Сейчас вся цивилизация работает на то, чтобы как можно больше людей привлечь к объектам чувств, приятных объектов чувств. Новое поколение даже так начинает жизнь оценивать. Жизнь должна быть приятна, комфортна. Это навязано созерцанием объектами чувств. У них возникает привязанность к наслаждениям. Культура наслаждения. Ради наслаждения они могут что угодно придумать сейчас. С кого угодно шкуру снять. Ради собственного наслаждения. Да? Жестокими становятся люди. Созерцая объекты чувств, когда человек привязывается к ним, он становится жестоким. Равнодушным к страданиям других людей. Просто созерцая объекты чувств. И думая о собственном комфорте. Ради собственного комфорта он может жениться, а потом развестись. Может пообещать и не сделать, потому что это моя жизнь. Мне так приятно, мне так выгодно, мне так лучше. Нет у него дхармы, нет обетов, нет долга. И когда вожделение человек испытывает, тогда уже рождается настоящее раздражение, ненависть и гнев. Если кто-то не удовлетворил ваше вожделение, вы ненавидите этого человека. Гнев порождает полное заблуждение. Почему трудно понять? Наука о душе, а слушающий не удовлетворен жизнью внутри себя. Потом он не может взять толк. Вообще это понятие душа. Раздражение, гнев там по тому причине. Гнев, мы знаем, это низшая гуна природы. И общий фон сейчас жизни это именно раздражение, неудовлетворение, гнев. У всех людей. По идее, должны быть удовлетворены женщины, дети, старики, браманы и коровы. Но векали, даже браманы не могут достичь умиротворения. Даже женщины оказываются без защиты, и даже дети раздражены и гневаются, и злятся. И даже старики, которые, казалось, прожили всю свою жизнь, они не удовлетворены, не прожиты жизнью, не настоящими отношениями и не готовы принять смерть. Почему? Вожделение остается. У них остается вожделение до глубокой старости. Поэтому человек не может испытать ни покоя, ни удовлетворения, ни секунду, ни минуты. Заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум. И тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. Он говорит, снова, потому что речь идет о том, что даже если он развит духовно, если он даже достиг чего-то духовно, снова может в пучину провалиться, упасть таким путем. Поэтому, практикуя сознание Кришны, мы должны быть внимательны, что касается нашего образа жизни. Как мы устраиваем свою личную жизнь, это важно будет. Но тот, кто, следуя регулирующим принципам свободы, избавился от всякой привязанности и неприязни и держит свои чувства в узде, может в полной мере обрести милость Господа. О чем здесь говорится? Здесь говорится о внешнем отречении. Просто об отказе от чувственных удовольствий. Это внешняя вещь, не внутренняя. Рага, двеша, привязанность и неприязнь. Две вещи существуют. Рага – это определенный вкус к тому, что нам нравится. Рага. Двеша – ненависть, неприязнь, отвержение. Симпатия, антипатия мы это называем. Вот это мне нравится, это мне очень не нравится. Нужно следовать регулирующим принципам для того, чтобы избавиться от этой удовольственности. Вот для этого нужны регулирующие принципы. Просто правила. Не какое-то еще осознание, просто правила. Как говорится? Осознание у вас внутри, Прабхупада говорит. Не пытайтесь взять осознание откуда-то из учебников или из каких-то примеров жизни, там что-то домыслить. Нет, внутри у вас это есть. Но нужно отрегулировать свою жизнь так, чтобы вы использовали это сознание Кришны. Дремлющее в сердце. Пробудить его. И для этого нужны правила, предписания. Все начинается вот с этих внешних вещей. Рано утром вставай, омовение, все просто, ясно. Это просто нужно делать. И повторяй главное мантру. Для нас это сейчас самое важное. Соблюдай принципы. Это регулирующие принципы свободы. И здесь говорится, что в полной мере можно обрести милость Господа. Можно почувствовать прасад. Прасад – это милость Господа. Прасад – это киртан. Прасад – это общество преданных. Прасад – это слушание священных писаний, таких как Бхагавадгита, Шримад-Бхагаватам. Прасад – это пища, предложенная Кришне. Прасад – это божества на алтаре. И вот, когда человек отрегулировал свои чувства, он может воспринимать этот прасад. Получить эту милость. Поэтому могучие руки Арджуна, тот, кто отстранил свои чувства от объектов чувств, несомненно обладает устойчивым разумом. Снова о разуме, говорится, устойчивый разум связан с чувствами, с деятельностью чувств. Такие симптомы, признаки. То, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования. Когда же все существа пробуждаются, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь. Здесь Прабхупада говорит, что есть два типа разумных людей, о чем мы уже упоминали. Материалисты есть разумные, есть трансценденталисты разумные. Два типа разума существуют. И они по-разному существуют. Одни живут ночью, другие днем. Они никогда не соприкасаются. Не видят друг друга толком. Если вы поднимаетесь в 3 утра, повторяете джапу, вкладываете, скажем, 8-9 часов, вы не увидите материалистов вообще в глаза. Только когда они заняты работой, больше никогда не увидите. Вы не услышите никаких глупостей от них, потому что они заняты работой, они говорят подолгу, в основном. Все проблемы потом, когда они пробуждаются к чувственным наслаждениям. Это их время бодрствования, когда вы засыпаете. В это время вы спите, они как раз просыпаются. Как раз они самые активные. В 3 утра это мертвое время для материалиста. Этого времени не существует в сутках у них вообще. Они не живут. Без памяти пребывают. А преданные как раз в самом ясном сознании находятся именно в это время. Таким образом, Кришна говорит, есть день и ночь, удобное, видите, все рассчитано у него. Ночь для одних, день для других. Хорошо устроено все. Друг другу не мешают. Но если мы будем жить в их ритме, этого не произойдет. Этого не произойдет. Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания. В Байкал впадает 300 с лишним рек. Вытекает только одна. Но все же вытекает. Ангара, она большая река. Но в океан впадают все реки. И не вытекает ни одной. Заметили это? И вы не удивляетесь? На самом деле? Это же удивительно. Все реки впадают в океан, но не вытекает ни одной. Вот этот пример используется в этом стихе. Непрерывный поток желаний проникает в наше сознание. от объектов чувств, от созерцания. Такова природа чувств. Но душа подобна океану. Она может не отвечать на это. Она может быть такая же великая, как океан, самодостаточная, безграничная. Поток желаний кажется незначительным, не могущественным. Что-то неважным. Что можно просто проигнорировать с точки зрения духа. Но если человек пытается удовлетворить все эти желания, которые попадают в него ум, никогда не обретет покоя и умиротворения такой человек. Невозможно. Он в себе только найдет покой. Истинное умиротворение обретает лишь тот, кто полностью изжил в себе стремление к чувственным удовольствиям, свободен от желаний, не считая себя обладателем чего-либо, и избавился от ложного эго. Скажите, а о чем это Кришна говорит? Философию такую раскрывает. Тут сражаться уже давно пора. Тут санскрит, перевод, транслитерация, комментарий, лекция. То есть, да, в мыслях такое происходит. Они когда слышат Арджуну, у него эти процесс работает очень глубоко. То есть, идет большой класс. Невероятный класс прямо на поле битвы, прямо перед враждующими сторонами. О ком говорит Кришна в этом стихе? Полностью избавился и жил в себе стремление к чувственным удовольствиям. Тот умиротворен. А Арджуна не умиротворен. Почему такой великий преданный не умиротворен? Вечный спутник Кришны, великий преданный Арджуна, не умиротворен. Кришна объясняет. Не изжил в себе стремление к чувственным удовольствиям. Когда ушел один саньяси из движения, он считался практически освобожденной душой многими. Многие так думали. Потом один из учеников здесь в Алма-Ате спросил другого проезжего саньяси, почему такое происходит с такими великими личностями? Великое служение сделал. Могущественная личность была. Столько последователей. Ответ был простой. Вожделение. Тот же самый ответ, что Бхагавад Гита. Неважно, какой мы великий, мы это уже читали в предыдущем стихе. Не имеет значения. Даже если вы достигли на самом великого уровня, вы можете сойти с него. Я тоже говорилось об этом. Поэтому даже у Арджуны, видите, есть возможность сойти с этого пути. Ведь он свободная душа. Но он не злоупотребит. Арджуна не сделает никогда этого. Он связан с Кришной дружбой, расой. Он никогда ни за что не откажется от этого. Поэтому Арджуна слушает смиренно. Представьте, великая личность, император. Пятеро братьев, императоров. И ему говорят, ты не изжил себе стремление к чувственным удовольствиям. И Арджуна принимает как нектар, как лекарство. Как же мы должны принимать такие наставления? Когда нас касается гораздо больше, в большей степени то, что здесь написано. Если мы не чувствуем умиротворения, вот причина описывается здесь. Мы не изжили желание чувственных наслаждений. Не свободны от желаний. Таков путь духовной жизни, посвященный Богу. Вступив на него, человек освобождается от таков иллюзии. И даже если божественное сознание придет к нему лишь перед самой смертью, он получит право войти в царство Бога. Все, это последний текст второй главы. Значит, здесь говорится о внешнем отречении, о правилах предписания, которые мы можем принять. И даже благодаря, смотрите, благодаря даже внешнему отречению человек может войти в царство Бога. Здесь описывается это. В течение жизни он может не получить трансцендентного сознания, просто следовать правилам предписания, согласно ведам, духовному учителю, наставлениям, воспевать, соблюдать принципы, делать все необходимое для того, чтобы... Люди получили благо, распространять, все. Да. Может быть, он даже не находится в трансцендентном сознании. Но, говорит, в момент смерти он получает право войти в царство Бога, такой человек. Даже если в течение жизни не видел Кришну собственными глазами, не видел, только слышал и читал. И посвятил этому жизнь. Внешними правилами принял это. Он обретает право войти в царство Бога. Даже перед смертью, перед самой, это может произойти с ним. Если не в течение, не в течение жизни. То есть здесь речь идет о том, что Кришна это оценит в любом случае. Вот это заканчивается вторая глава. Какие будут вопросы, пожалуйста? Нет, надо стремиться, потому что это как раз разрушает вожделение в человеке. Высший вкус. Духовный вкус. Самоосознание. Духовный вкус. Именно как раз вот этот вкус и очищает это вожделение. Поэтому преданные стремятся обрести высший вкус. Привязанность, страх и гнев. Мы читали три причины. Привязанность, страх, гнев. Власть этих энергий еще есть. До определенного уровня сохраняются еще все анархии. Они ослабевают, но сохраняются. И в форме семени они могут находиться. Вплоть до уровня премы, говорится, сохраняется эта возможность. И как любое семя, когда появляется почва благоприятная, может прорасти. Потому что мы еще во власти материальной природы находимся все. 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 Во власти материальной природы. У нас есть материальное тело. Поэтому может прорасти и повлиять на наш выбор. Пока есть привязанность, страх и гнев, повлиять можно. Если вы кого-то можете запугать, вы можете управлять этим человеком. Если кто-то жаждет денег, привязан к деньгам, вы можете управлять этим человеком. Если кто-то раздражен, вы тоже можете управлять этим человеком. Он слабый. Поэтому пока во власти этих трех вещей, майя может управлять нами. Называется милость. Человек посвятил свою жизнь служению Кришне. Со всеми анартхами, недостатками, но посвятил свою жизнь Кришне. И Кришна к этому может очень серьезно отнестись. Он, говорится, получает право. Но он согласен с этим. Он сам говорит. Даже не освобожденный человек, но Кришна согласен. Он же следовал всю жизнь. Он хотел это всю жизнь. Получает право. Свыше говорится. Это просто его воля. Незакономерно. То есть он еще не очистился полностью, не достиг освобождения. Но Кришна говорит, получает право. Просто потому, что хотел свою жизнь посвятить Кришне. Вот пытался просто это делать. Уже получает право. Что же говорить о тех, кто уже на самом деле достиг чего-то? Духовный разум. духовный разум – это способность принимать все благоприятно для сознания Кришны и отвергать, что неблагоприятно для сознания Кришны. Это не просто и выучить правила предписания. Не совсем так. Разум действует по-другому, потому что это индивидуально. Индивидуальный разум должен быть. Шастры представляют разум в целом. А у нас еще индивидуальный разум есть. И мне нужно точно знать сейчас, что для меня благоприятно в сознании Кришны, что неблагоприятно. Для меня. Мне нужно познать себя. Тогда сработает. Если я просто возьму правила предписания и все их буду слепо применять к себе, это может быть тоже препятствием для моей духовной жизни. Потому что я еще не способен, может быть, следовать всем правилам предписания. Если на маленький огонек положить огромное количество сырых дров, мы можем погасить его. И вот разум, значит, как постепенно вот разжигать этот огонь, сделать его большим. Это делает каждый индивидуально. Мы получаем наставление, слушаем. Затем мы должны осмыслить это и применить, как понимаем, своим разумом, чтобы мы получили духовную пользу, прежде всего, от этого. Приблизились к Богу. Тогда мы правильно используем разум. Мы продвигаемся. Это верная позиция. Но если я беру все правила и предписания, которые я знаю, и применяю к себе, я могу какое-то время это делать и гордиться этим. Но поскольку это не мой уровень, рано или поздно чувства вырвутся. Они очень сильные, говорится, упрямые. Опрокинут меня просто. Сбросят с этого уровня. То есть, когда я имитирую какой-то более высокий уровень, это приводит к падению. Например, если вы хотите гулять, гуляйте. Если это благоприятно для вашего сознания Кришны, ну, погулять, повторять мантру на свежем воздухе, посмотреть на природу, очиститься немножко, хорошо. Но если гуляя, вы начинаете думать о чувственных наслаждениях, уходите с прогулки. Это разум. И снова занимайтесь деятельностью. Если вы заходите в душ, скажем, и 5-7 минут омываетесь хорошо, благоприятно для сознания Кришны. Но если вы там задержитесь на полчаса и начинаете млеть, это майя. Выбегаете холодной водой на себя и бегом оттуда повторять джапу. Это разум. Вот о чем речь идет. Это индивидуальный разум. То есть вы должны разумом понимать, где эта граница чувственных наслаждений для себя. Потому что кто-то может в душе находиться час и не будет в майе, я не знаю. А для кого-то и 5 минут достаточно в майю упасть. Поэтому ваша майя как устроена? Таких душевых никогда не было, как сейчас строят индивидуальных. Открыты душевые были. Никто не закрывался. Там полупрозрачная такая клееночка, все в гамчах, ничего страшного, все принимают омовение брамачари, никакие беспокойства. Только для саньяси кабинки там стали делать. То есть это уже индивидуально, вы должны правильно понимать свои возможности и правильно использовать. Это просто простые примеры. Это касается также и деятельности. Что вы будете делать? Вы можете делать все, что угодно, говорит Сатнани Кришна, но также должны знать и свою природу, потому что если вы ее не займете, вы не можете долго делать все, что угодно. Это может стать препятствием для вашего духовного развития. Один преданный спросил у меня, вот у нас там столько работы. Едва на джапу хватает, это уже годами мы книг почти не читаем, там очень редко мы слушаем в основном лекции в машинах и так далее, мы просто загружены, мы там такие проекты делаем. И мой наставник сказал, что это майя, потому что вы должны время на книги выделять на то, на другое, на третье. Но я говорю этому преданному, он меня не слушает, он продолжает это делать. Как это оценить, смотрите? Один говорит плохо, другой говорит хорошо. Я ему объяснил, этому человеку, это преданному, что это вопрос сознания Кришны, сознания жертвы. Пока ты сознаешь свою жертву в сознании Кришны, ты находишься в сознании Кришны, можешь так делать, продолжать. Но как только ты уже не осознаешь, что это жертва Кришне, как только ты начнешь уставать и жалеть себя, это уже майя, уходи оттуда, читай книги. Повторяй джапу, общайся с преданными, воспевай киртаны. Но если ты осознаешь эту жертву, ты можешь всю жизнь так действовать. Хануман никогда не повторял мантру 16 кругов. Арджуна никогда не повторял мантру 16 кругов. Они служили Кришне постоянно, они осознавали Кришну в своей деятельности. Они свою жизнь пожертвовали этому. Им не нужна была даже джапа. Для них это, может быть, и не нужно. Для нас нужно. Поэтому регулируйте свою жизнь. Вот этот разум используйте. Что же благоприятно для меня в сознании Кришны? Что же для меня неблагоприятно в сознании Кришны? Попытайтесь понять эти вещи. Не создавайте стереотип благоприятный одинаково для всех. Это индивидуально. Для начинающего преданного, если он только просад предлагает алтарю, уже это подвиг большой. С точки зрения опытных преданных почти ничего. Вообще ничего. Только ест и все. Но с точки начинающего преданного, он там приготовил, знаете, впервые в жизни, омылся там перед этим и не пробовал даже, не повторял мантру, и потом предложил. Для него это такое событие в жизни, знаете, такой прогресс. А старший скажет, ну, это почти ничего. Ты должен что-то делать больше. Нет, вы не должны так говорить такому преданному. Вы должны видеть его энтузиазм. Вы должны видеть, что Кришна-то доволен им. Нужно оценивать всех, индивидуально людей. Если под общую гребенку правил предписания всех оценим, разбегутся все и скажут секта. Скажут секта. То нельзя, все нельзя, то нельзя. Нет, для новых людей все можно. Почему нельзя? Кто сказал, что нельзя? Для новых людей нет никаких границ. Они могут на перекур выходить между киртами. Пожалуйста. Мы не против. Мы ничего не скажем даже об этом. Только вот не курите вот здесь и все. А там можете выйти. Если курить хотите, можете покурить. Для них это великий прогресс, что они вообще приходят и воспевают. И Кришна доволен этим. С другой стороны, есть, бывают преданные старшие, которые уже все это делают, а Кришна недоволен. Так тоже случается. Это индивидуальный разум. Индивидуально имеется в виду. Но он использует свою индивидуальность в миссии, например. Миссия, желание Господа Чайтаньи, например, распространяется на Кришну, святое имя повсюду. Мы используем свою индивидуальность в этой миссии. Это имеется в виду. На ночь. На ночь. Не надо круглые сутки. А то задохнетесь. Да, сила чувств. Вам достаточно немного деятельности чувств, чтобы быть удовлетворенным, получить вкус. Сила, от силы чувств это зависит. Не от количества объектов, а от силы чувств, от восприятия зависит. Наслаждение. Все. Включая ум. Все обостряется. Все пять чувств, включая ум. Не на все. Ведь разум же еще есть. Разум выбирает на что. Не так на все, что вы смотрите, сразу реагируете. Но вы идете по улице, вы же не реагируете на каждого человека. Потому что есть разум. Только когда видите знакомого, оп, реагируете автоматически. Разум выбирает, отбор делает. Также здесь разум делает отбор. На что реагирует? Но на что, то, что вы реагируете глубоко. А когда нет необходимости, черепаха втягивает конечности в панцирь. Вы не используете чувства в это время. для тех, кто вообще ничего не достиг. Для кого-то же может. Это же относительный момент. Не, это не стереотип, опять же. Я не знаю, может ли он быть официальным наставником. Это другая точка зрения уже. Официальный, там требуется какой-то уже определенный уровень официальный, чтобы утвердить официально. Неофициально все наставниками должны быть для кого-то. Чтобы изжить все эти желания? Ну, мы же вечные. Поэтому нет проблем. Много жизней. Бесконечное количество жизней. Может быть, когда-то изживем свои желания, не знаю. Если человек развивает, получает знания трансцендентные, разум, он понимает, что все эти желания... Следствие, не причина. И он начинает понимать причину, источник этих желаний. И вот там он действует. Не с желаниями работает, а с причиной. Так он достигает успеха. Причина – это Кришна. Удовлетворив причину, следствие становится приемлемым. Нет необходимости больше ни в чем. Почему не может, может не произойти?
Ну, то есть это же не обязательно, это только право, да?
Обязательно, он говорит, обязательно получит милость Господа. Обязательно. Если не сойдет с этого пути. Тот, кто развил духовное уже сознание и тело, он не сойдет с этого пути. Но тот, кто еще не развил это духовное сознание полностью и духовное тело, он может сойти с этого пути. Тогда теряет право. Но все равно ничего не теряет, потому что он получает запасы огромного благочестия. И говорится, неудачливый йог, Кришна Гити говорит, он поднимается на высшие планеты, живет долгое время там. Потом возвращается сюда, в хорошую семью, и снова получает возможность продолжать. Ничего не теряет человек. Удачливый, неудачливый, сознание Кришны ничего не теряет. Трудно действовать всю жизнь на уровне внешнего отречения. Я думаю, для нас это будет очень трудно в наших условиях. Сколько обычно уходит время, чтобы прожить в вашем брамачарье? Ну, до 10 лет, может быть, кто-то больше. И все, и человек чувствует, что нужно жить самостоятельно уже. Невозможно жить на только правилах и предписаниях. Всю жизнь. Но кто-то может... В таком сознании прожить всю жизнь. Единицы, такие монахи могут. И даже приняв саньясу, это все еще правила и предписания. Но у них появляется возможность получить вкус больше. Благодаря правилам и предписаниям, именно внешним. Появляется больше шансов приблизиться к Кришне, обрести вкус, общение с Ним. Это благодаря правилам предписания. Это нужно ценить поэтому. И для каждого ашрама есть свои правила предписания. Мы тоже это изучаем. Потому что мы не освобожденные души. Для нас важны правила предписания. И всех правил, те же самые правила предписания, как для всех духовных ашрамов, добавляется только одно. Работать нужно. А так, те же самые духовные принципы, о которых мы говорим, разницы нет. Что для брамачари, что для саньяси, что для грихаст. тоже медитировать на Радху и Кришну, повторять святые имена, служить Кришне, общаться с преданными, воспевать святые имена, все то же самое. Но добавляется одно – работать. Брахмачари не должен работать, саньяси не должен работать, ванапрастха не должен работать. Только грихастха работает. Это его право. Все социальные вещи в его руках, вся власть этого мира в его руках, семейного человека. Никто больше не обладает ни деньгами, ни властью, кроме семейных людей. И для этого нужно работать, трудиться.
Гуру Махарадж, когда освобожденная душа уходит в духовный мир, она уходит вместе с параматмой, или там в духовном мире уже этот аспект не нужен, когда соприкасается напрямую с параматмой?
А если человек уйдет в духовный мир, то его Кришна непосредственно проводит. То божество, на которое он медитирует. Параматма нет в духовном мире. Так пишется. Нет, нет необходимости. Чтобы что? А какой толк тогда практиковать, если ничего не растет? Что-то же должно расти. Сначала ложное эго будет расти, а как? Оно же еще живое. Оно будет расти, да? Потому что смирение не растет. Оно как бы по-другому, может быть, можно сказать. Не то, что оно растет. Смирение – это то, что мы выбираем. Это именно выбор. Это сознательная вещь, смирение. Есть, конечно, вынужденное смирение, но вообще это сознательная вещь. Тогда это называется смирением. Не так, что упалили и ушли, оно, приходите, выросло. О, такое смирение. Это сознательно. То есть мы должны ложное эго сознательно отказаться, чтобы приобрести смирение. Поэтому, когда мы увидим ложное эго? Например, одна преданная рассказывала, что когда она впервые услышала об ложном эго, она сказала, а почему вы говорите о ложном эго? У меня нет ложного эго. Она не видела его. Вот. Поэтому оно вырастет немножко, вы увидите его. Вам все покажут, смотри, какое у тебя ложное эго, и вы узнаете, что это ваше ложное эго, тогда вы начнете работать с ним сознательно. Пока вы думаете, что где, какое ложное эго? Ну так, иногда чуть-чуть, случайно. А вот когда оно вырастет, говорит, так, вот этот монстр где, змею пригрело. Вот я узнал ее, вот оно. Это все, это было ложное эго, оказывается. Тебе придется прочитать заново этот стих, чтобы запомнить цепочку. Если кто-то паучок, кто-то хануман, это не проблема. Для Господа Рамачандры это одинаково. А вот когда паучок имитирует ханумана, а хануман притворяется паучком, это проблема. То есть вы можете делать больше. Но вы думаете, я паучок, Господа Рамачандры. Но тогда вы должны быть счастливы, если вы на самом деле паучок Господа Рамачандры. Неся эту песчинку, будете очень, вы как в экстазе будете носить эту песчинку. Но поскольку экстаз не хватает, то, похоже, вы не такой же паучок. Вы притворяетесь паучком несчастным. У вас столько знаний, столько всего, все держите при себе. Вот поэтому у вас проблемы. Вы даже не знаете, сколько у вас сейчас уже знаний, вы столько уже прослушали, вы уже вторую главу Бхагавад-гиты прослушали. Вы должны все это передать, все-все, что услышали, даже ту цепочку, которую ты не запомнила. Сразу нужно передать. Нужно сказать, что я не все запомнил, но там здорово было сказано. Вы должны сразу передать кому-то, чтобы люди все заинтересовались, что там написано такое. Три слова, и запомнить трудно даже. Что, что такое-то? Что за слова? То есть они производят впечатление слова, но запомнить невозможно. Что же это такое? То есть ей понравилось. Но она не запомнила. А? А, это из-за меня все, я понял. Ясно, теперь причина понятна. Когда Кришна доволен, вы начинаете говорить о Кришне, рассказывать, задавать это. Это симптом, что Кришна очень доволен. Это первое, что вы чувствуете. Нужно кому-то об этом рассказать, нужно это передать. Например, если вы готовите просад впервые в жизни помылись перед приготовлением, скажем, ну все сделали как надо. И потом вы пробуете, думаете, потрясающе, на самом деле. Что будете делать? Начнете раздавать просад. У вас сразу появится желание угощать, раздавать, раздавать. Значит, Кришна доволен. Но когда вы хотите что-то именно для себя сделать, Кришны нет там. Вкусно, все хорошо. Но для себя Кришны там нет. Только язык. Язык жадный. Сам по своей природе. Но просад освобождает его от жадности. И когда вы пробуете просад, вам язык говорит, жадный язык. Поделись, дай, просто дай, распространи, угости, пригласи, накорми. И вы счастливы, все счастливы. Значит, Кришна доволен.
А если хочется рассказать, поделиться, но останавливает то, что, допустим, близкие это не воспримут, и хочется беспокойства.
Ну, разум же есть. Нужно сделать так, чтобы не беспокоило. Подбросить что-нибудь, подмешать туда. Разум же есть. Не обязательно этикетку. Просад. Освященная пища, предложенная Кришне, с любовью и преданностью, с такими-то мантрами. Ешьте. Они испугаются, конечно. Что за пища такая? Не нужно даже говорить, что это просад. Подрывная деятельность. Наше тайное оружие, Прабхупада сказал. Просад – это тайное оружие. Никто даже не подозревает, что он ест Кришну. Бог где-то там, и едят. А может, его и нет вообще, и едят. И первое проявление Бога – это Анна-майя, пища, через пищу предложенную. Потом они могут поговорить о жизни уже, когда просады наедятся. Потом в уме что-то проясняется и так далее. Потом могут стать вегетарианцами. Так происходит. Сначала просто съешь. Даже Матильда тут, собака, есть. Просто. Вы же не объясняете, что это просад. Ну, ешь просто пищу для нее. Съела и дандават. Перемены налицо, видите. Тайное оружие. Действуйте. Подрывайте людям материальное существование. Шрила Прабхупада ки джай.